Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Война ставит под вопрос ключевые мифы о России. Миф о Русской империи, которая на глазах осыпается по краям, да и в самом центре. Миф о русской армии, второй по размеру армии мира, которая тоже показывает себя как беспомощное войско. И точно так же сейчас ставится под вопрос миф о Москве. Лучший город Земли, порт Пяти морей. А сегодня, в эпоху войны, Москва – это центр империи зла, которая бомбит украинские города. Какова роль Москвы в российском режиме и в нынешней Москве? Должна ли Москва потерять столичный статус в ходе деколонизации России? И заканчивается ли московский период русской истории? Говорим об этой в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Столица России, именно как политическая метрополия, выполняет важнейшую роль при путинском режиме. Это главный административный центр страны, город, в который стремятся со всех уголков России, город, в котором принимаются все политические решения и сосредоточены все финансовые потоки. В нынешнем политическом дискурсе все чаще звучат слова о будущем Москвы после окончания войны. Некоторые общественные организации, например, «Свободная Бурятия», объявили 2023 год годом деколонизации России, годом независимости от Москвы. Но призывы о перераспределении власти, ресурсов, финансов появились уже давно. Например, на протестах в Хабаровске, которые начались еще в 2020 году, был слышен лозунг «Москва, уходи». Как желание региона, если уж не отделиться от России, то иметь возможность решать свои политические проблемы без вмешательства из столицы. Кстати, по стране, да и на оппозиционных московских митингах большой волны поддержки Хабаровска тогда не было. Противостояние центру существует и во многих других российских регионах. Например, в Татарстане, Ингушетии, на юге. И во всех этих регионах административные и политические позиции занимают ставленники из Москвы, а альтернативные варианты мгновенно пресекаются столицей. Какова роль Москвы в нынешней войне и какой статус ожидает город в случае деколонизации России?
Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. У нас в студии Алексей Новиков, урбанист. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И Максим Трудолюбов, который известен всем как журналист и публицист, и, может быть, менее известен, но от этого, так сказать, одна, но пламенная страсть его остается — архитектор и урбанист. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Вы знаете, хочу начать вообще с понимания феномена Москвы. Что она из себя представляет? И здесь хочу вспомнить покойного великого урбаниста Вячеслава Леонидовича Глазычева, который говорил не раз, что в России нет городов. В том смысле, что нет города как свободной самоорганизующейся структуры, которая независима в большом степени от государства. И вот Москва в этом смысле, является ли она вообще городом? Или это, как мне кажется, некий посад при власти?
Россия, конечно, очень урбанизированная страна. Население урбанизированное гораздо больше, чем во многих других странах. Города, в особенности в восточной части, это единственный, по сути дела, элемент расселения, сельского населения очень мало. И да, действительно, мы можем говорить о том, что они не независимы, как во многих федеральных странах, федералистских. Но, тем не менее, это все равно как бы огромный ресурс для того, чтобы дальше двигаться в этом направлении. И, конечно же, проблема России состоит в том, что в России очень мало больших городов. Вот есть такое правило цифры, которое показывает соотношение крупных городов, средних и мелких. И вот провал на уровне крупных городов в России очень большой. При этом все они в основном находятся в европейской части страны. И проблема Москвы состоит не в том, что она Москва, вот такая столица, а в том, что действительно других городов, сопоставимых с ней по качеству жизни, сопоставимых с ней по размеру, очень мало. И вот мне уже много раз приходилось говорить о том, что проблемы Москвы самой, как таковой, да, градостроительные проблемы, лежат за ее пределами, решение этих проблем лежит за ее пределами, потому что это прежде всего выращивание других крупных городов и прежде всего в европейской части страны.
Ну, то есть здесь баланс такой, да, Москва перетягивает на себя слишком много пространства, да, такая, как искривление структуры пространства, да, как у Эйнштейна, вот этот вот шар проваливается в воронку и все втягивает на себя.
Так это было бы, может быть, и неплохо, потому что Россия, в принципе, очень большая страна с запада на восток, колоссальная, но, тем не менее, как бы она вытянута с севера на юг по плотности населения в основном. Если мы сложим карту пополам, то вот этот вот излом карты России придется на западную границу Якутии. И вот справа на востоке живет 10 миллионов человек, даже меньше, а, соответственно, к западу живет 130. А если сложить левую половинку пополам, то тогда, соответственно, она пройдет, вот этот изгиб пройдет по Уральским горам, и справа от Уральских гор до Якутии будет жить порядка 30 с лишним миллионов человек, а все основное население, 100 с лишним, же будет жить в европейской части. И, конечно же, не Москва стоит правильно, в принципе, да, она стоит, вот, она хоть и не центроид, но тем не менее она стоит в том месте, как раз где происходили все основные исторические процессы в России, там получался опыт империи, там был дрейф столиц, да, Киев, Москва, Владимир, Санкт-Петербург и вниз, рождалась, собственно, вся страна как таковая, да, с ее авторитаризмом, с ее имперскостью и так далее, но она рождалась на векторе север-юг, а не на векторе запад-восток.
Ну, то есть вы хотите сказать, что, да, Москва занимает естественное место в структуре российского пространства сейчас. И географически, да, и, как, так сказать, да, топографически. Да. Понятно. Да, сейчас, да, позвольте, сейчас я так к Максиму тогда обращусь. Максим, вот у тебя книга есть замечательная, я недавно к ней возвращался, «Люди за забором». Да, вот эта вот идея забора, идея Кремлевской стены как некого символа города и символа России как такового. И вот что такое Москва? Москва – это город-крепость. Вот мне приходит в голову, что Москва действительно – это Россия, это страна, которая управляется из крепости. Вот как это влияет на город?
Ну, таково наследие. То есть, если посмотреть на план города, то это самая его неизменная часть на протяжении столетий. Это очень традиционный для Средневековья город с такой вот радиальной кольцевой системой, с большим количеством крепостей, стен, которые идут вокруг их. Можно, в принципе, представить себе, что продолжить эти кольца там даже дальше и за пределы Садового, Камер-Калежского вала, следующий МКАД, потом Бетонка. И потом можно представить себе дальнейшие эти кольца. Мне в свое время понравилась идея, это не моя идея, это Никита Токарев, архитектор, когда-то говорил о том, что Москва – это такое физическое воспроизведение геометрии российской власти. Чем дальше от центра, тем и население, и общение между людьми, и связь с центром, она меньше. Климат более разрежен, людей все меньше и меньше и меньше. Ну, собственно, вот что Алексей говорил, да, мы дальше уйдем, там народу становится все меньше и меньше. И чем ближе к центру, тем наоборот, все гораздо плотнее, и застройка плотнее, населенность высокая, и все в итоге сходится в центре, где или куда люди приезжают со всей страны, чтобы добыть себе власти и денег. И там максимальная концентрация этого властного ресурса. То есть Москва, она вот так представляет собой такое физическое воплощение московской системы управления, которая не менялась исторически. То есть, несмотря на все модернизации, которые были в итоге поверхностными, такими техническими, система авторитарного правления оставалась прежней. И еще одно такое маленькое наблюдение, которое тоже касается структуры города. Да? То есть, можно вспомнить в какие-то короткие моменты ухода от авторитарности сразу появлялись проекты размыкания вот этой вот кольцевой системы, которая Москвой владеет на протяжении всего времени. Например, не знаю, известный проект «Параболы Ладовского».
«Парабола Ладовского», да, «Москва-Петербург».
Да, или проекты, которые при Хрущеве были, когда была попытка построить правительственный центр, вынести его за пределы центральной части города. То есть это говорит нам о том, что вот как только вот эта вот установка на предельную концентрацию власти ослабевает по тем или иным причинам, город начинает немного меняться, точнее, он пытается меняться, но это никогда не удается, и мы, в общем, остаемся в плену вот этой вот радиально-кольцевой системы города и власти.
Ну да, некая точка концентрации, точка сборки. Кстати, можно вспомнить, что и, в общем, такая слабая оттепель медведевская, да, и она тоже ознаменовалась вот этой вот идеей расширения Москвы, этого протуберанца, выкинутого на юго-запад, туда, к Троицку, да, новая Москва, то есть размыкание. Но все равно, как интересно, город возвращается, да, к, вот к этому центру, к Кремлю, к крепостной стене. Алексей, а что это? Фактически Москва является... Ну, она сама основана по колониальной структуре. Как бы Кремль колонизирует городское пространство?
Тут вопрос в том, что мы хотим увидеть в будущем. Дело в том, что если воспринимать Россию будущего как федерацию, а я большой сторонник именно такого подхода, то... нет более безразличного к территории, конфигурациям границ, к местоположению столиц политической системы, чем федерализм. Она абсолютно безразлична к этому. Это вот тоталитарные страны, режимы авторитарные, они очень внимательно смотрят за тем, какие границы вокруг, соответственно, как они проходят, что они секут, где находится столица и так далее. А федерализм, ну, он вообще к территории не относится, он относится к гражданскому обществу. Он делит не территорию, а он делит по количеству представительства, соответственно, в верхнюю палату парламента, и поэтому само местоположение столицы для него вообще не важно. Да? То есть где стоит, там и стоит. Другое дело, что в вертикальных взаимоотношениях между уровнями власти и так далее, это довольно важный вопрос. То есть что это федеральная территория, находится ли она на федеральных землях в рамках какого-то субъекта федерации. Ну, есть разные примеры. Там есть федеральная территория округ Колумбия в Соединенных Штатах, который... представляю, он не находится ни на территории ни одного из штатов, а просто вот выделенный специальный квадрат со стороной в 10 миль, который, вот, собственно, он стоит на границе севера и юга, но ближе в южных штатах, потому что так вот решил Конгресс США, это был компромисс между севером и югом США. Есть столичный регион в Оттаве, который находится на границе Онтарио и Квебека, франкоязычной и англоязычной, соответственно, провинции. Но тоже это как бы особый статус, но в пределах Онтарио. Это другая немножко версия. Есть Москва в России, где это и субъект федерации, но, правда, основные федеральные учреждения находятся на федеральных землях. Вообще федеральная юрисдикция и федеральная земля — это абсолютно разные вещи. Так что я бы сказал, что вообще говоря, если мы рассматриваем Россию будущего как федерацию, то, конечно, нам абсолютно все равно, где находится столица. И в этом случае, если она находится в Москве, то пускай там и остается.
Но мы об этом еще поговорим в заключительной части нашей программы, о том, где в будущей постколониальной России разместить Москву. Но пока мы еще до этого светлого будущего не дошли, идет война. Максим, в эпоху войны Украина идентифицирует Россию с Москвой. Да, даже вот сейчас на законодательном уровне, как я понимаю, Верховная Рада приняла постановление называть Россию Московией. Вот, естественно, как, так сказать, украинцы есть, да, название русских, как, так сказать, ну, не забанят это слово москалей. Вот, Москва в этом отношении действительно является, играет какую-то особую символическую роль в вот этом вот российском имперском дискурсе. Русский — это москаль.
Ну, для меня Москва, конечно, играет очень существенную роль. Это город-государство, который когда-то был... Ну, в смысле, это всегда была некоторая территория, но это город, где утвердился именно тот тип власти, который в борьбе различных идей о государственном устройстве победил. Когда Москва начиналась, то были альтернативы, как известно, да, мы даже сейчас не будем, ну, вот, был Новгород, был Псков, была Литва, все это были территории, где люди говорили на очень близких языках, могли друг друга понять, и иногда сражались друг с другом, иногда комбинировали свои усилия. В общем, так или иначе, это все было пространство такое знакомое всем. И где шла борьба за то, какой тип власти победит. Вот победил московский тип власти, максимально авторитарный.
А, кстати, вот такой вопрос уточнить. Вот ты как считаешь, он ордынский, он азиатский, московский тип власти? Москва в этом отношении вообще европейский или азиатский город? Мы как бы не ставим вопрос о Петербурге, а Москва?
Да, наследие, безусловно, ордынское, оно какое-то есть. Хорошо бы, если бы мы когда-то окончательно разобрались, в чем именно оно. Но, в общем, достаточно бесспорно, наверное, то, что российский тип власти, он не западный, он не похож на европейские государства. То есть Россия оказалась в культурном отношении благодаря многочисленным заимствованиям, благодаря очень развитому, но узкому образованному слою, который появился последние 250, может быть, лет приблизительно, да, узкому слою там, дворянства, образованного чиновничества и так далее, сложилась европейская культура. Благодаря этому Россия часть мировой культуры, входит в мировую культуру как, в общем, как какая-то глава в западной культуре. А при этом политическая культура всегда оставалась своя. И это была осознанная вполне позиция. Тоже тут нужно это, мне кажется, понимать, поскольку заимствование, модернизация всегда шла как заимствование. Заимствовались те вещи, которые государству были выгодны. Прежде всего, технологии, связанные с войной и безопасностью. Но система власти при этом оставалась авторитарной. За этим всегда, какой бы мы модернизаторы не возьмем в русской истории, мы увидим, ну, Петр Первый классический пример. То есть это модернизация технологий, но это предельная архаика в смысле системы управления.
Понятно. Мы вернемся к нашему разговору о роли Москвы в историческом разрезе в российской истории и в нынешнюю эпоху войны. Программа «Археология». Говорим сегодня о роли Москвы в эпоху войны. Как она меняется под влиянием военного времени? И чем должна стать Москва после этой войны? Возможно, после Путина? Рассуждает об этом писатель и журналист Николай Кононов.
Демосковизация еще и в этом смысле, то есть в таком юридическом, в структурном. А вот, не только в смысле идейном, да? Но это тоже важно, да, потому что одно дело формальные бюрократические отношения, а другое дело, когда действительно Москва высасывает людей отовсюду, да, Москва предлагала, сейчас, наверное, в меньшей степени, но тоже все равно предлагает какие-то из-за своей централизации какие-то быстрые карьеры, стремление быстро заработать, стремление переехать в какое-то место, которое ощущается как центр. И, к сожалению, движение к локальности, то есть к любви к своему какому-то к иному месту, да, где тебе нравится жить, не обязательно это должна быть родина в прямом смысле, но это просто может быть какое-то место, где хорошо и которое имеет смысл дальше развивать. Москва всегда таких людей, которые хотели такое, так или иначе к себе притягивала как такой, я не знаю, магнит в этом, магнито-резонансной томографии, да, когда входишь в этот кабинет, тебя просят снять все железные предметы, иначе ты будешь притянут, да, и вот в России таким магнитом, который разные страсти человеческие и разные фобии и разные комплексы психологические я притягивал, это как раз таким магнитом была Москва, и в этом как бы смысл этот магнит наконец-то выдернуть из розетки. Есть такое интересное лингвистическое наблюдение, вот особенно это касается, наверное, республик, а не других субъектов. Часто говорят, а где там вот такой-то человек? Да он в Россию уехал. Вот. И эта Россия, как правило, означала именно Москва, а не что-то еще. Вот. И, ну, например, там Республика Кавказа – это как бы вот такое типичное устойчивое выражение. Это, знаете, как то же самое в каких-нибудь самых северных регионах. Ну, все, короче, мы поехали жить на материк. Лишь где он живет? Да он в Россию поехал. Да, то есть это вот это показатель как бы отношения как бы, к Москве. Москва столица вот такой именно, что Россия и Москва. России в смысле чего-то, что ассоциируется именно с чем-то русским. Да? То есть эта история еще про деколонизацию, тоже деимпериализацию, я имею в виду, связанную с Москвой. Да? Потому что слишком силен ее статус именно как столица империи. Это накачано большим количеством разных смыслов, начиная от того, что Москва – Пятый Рим или какой-то там шестой. Вот, да, я имею в виду сейчас уже. Вот, а заканчивая, ну, просто действительно такой тягой людей к мифу о том, что Москва – это место, где все есть, как во всех нормальных местах. Да, никто не знает, что это нормальные места, нормальные страны и так далее. Вот, но тем не менее, такой миф, он как бы существует и поддерживается, ну, тоже десятилетиями.
Это был Николай Кононов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Это Алексей Новиков, Максим Трудолюбов. Алексей, хочу к вам сейчас обратиться, подумать, порассуждать о том, чем была... Ну и по-прежнему, наверное, является Москва Собянинская. Весь этот новый урбанизм, вся эта джентрификация, все, что произошло с Москвой в 21 веке. Это очередная, так скажем, показуха, очередной символический проект. Да? Мы еще не поговорили о том, насколько символически важна Москва, да? Что это бы такая некая большая потемкинская деревня в стороне от России. Или были действительно настоящие изменения, которые могли привести к социальным и к политическим сдвигам?
Насчет социальных и политических сдвигов я не уверен, но то, что были абсолютно фундаментальные изменения города в рамках вот, мэрства Собянина, это совершенно точно. Произошло очень много событий с этим связанных и очень позитивных. Это и транспортная система, это и система парков, это при всех недостатках система благоустройства и так далее. Много очень социальных институтов было создано, таких, правда, больше компьютерных, чем действительно социальных институтов, но тем не менее это одна из лучших систем в мире электронного правительства, это система МФЦ и так далее. Мы очень много знаем такого рода примеров по Москве. Это абсолютно реальные достижения, и тут ничего не скажешь. Это достижение именно профессионального градостроительства, профессиональной городской планировки, профессионального управления городом, именно управления в смысле менеджмента. Да? Самая главная ошибка собянинского правительства...
Но сразу уточню, но это же, Алексей, это все-таки управленческие абсолютно, да, вот то, что Максим абсолютно, раньше говорил, это покупные привозные технологии именно в управленческие, менеджерские. Привели ли они к реальным социальным переменам?
Это действительно, вы абсолютно правы, я с этим согласен, это совершенно управленческие изменения. И если вы посмотрите на основные крупные компании собянинского правительства, то они всегда упирались, если у них были проблемы, как раз в коммуникацию с гражданами Москвы, да, поскольку этой коммуникации всегда было очень мало, она была всегда очень... плохой, информация цедилась и продолжает цедиться из каких-то совершенно непонятных и очень часто скудных источников. И вот такой вот коммуникации, которая для крупного современного города абсолютно необходима между городской властью и населением, она отсутствовала. Муниципальные депутаты, вот они каким-то образом все-таки себя смогли проявить, местное самоуправление в какой-то момент чуть-чуть вздохнул, но потом было совершенно закрыто. И вот я бы даже сказал, что вот сама Москва была готова к такого рода переменам и абсолютно в значительном большинстве поддерживала вот эту вот коммуникацию с властью, возможность политической жизни вокруг городских проблем и так далее и тому подобное. Но правительство к этому было абсолютно не готово. И крупнейшие провалы, в частности, связанные с внедрением очень необходимого проекта по реновации Москвы, который был просто загублен на начальном этапе, потому что с людьми просто забыли поговорить, объяснить, что это такое, там, развить целую серию важнейших документов по этому поводу и так далее. Вот крупнейшие провалы, которые случались, они случались именно на этом пути. Я бы не сказал, что Москва была не готова к таким переменам, и она вполне активной такой социальный конгломерат, который мог бы вести очень активную политическую жизнь и вел. Но, к сожалению, вот в условиях централизации и политического авторитарного режима это не удалось. И для Москвы это будет огромной проблемой, потому что такой город не может жить не свободно. Такие большие города живут только через конфликты. Конфликт у них самое главное, как бы движущая сила, конструктивный конфликт.
Без конфликта, ну да, собственно, многообразие городских сообществ и их взаимодействие, наверное, создает динамику города. А тут Москва как некий, так сказать, увеличенный пузырь всей системы неравенства, которая была создана путиномикой, да, путинской экономикой, путинской политической системой, когда накачивался вот этот пузырь нефтяной деньгами. Максим, а что с хипстерской революцией? Столько с этим совсем последние десятилетия носились и говорили. И где сейчас все эти хипстеры? Кто-то ушел на мобилизацию, кто-то уехал через Верхний Ларс, но уже понемногу возвращается. То есть это что? Это был очередной некий наносной песок такой, и сейчас все это смыло в эпоху войны?
Ну, сейчас в значительной степени смыло, хотя друзья говорят, я в Москве не бывал уже больше года. Друзья говорят, что, в общем, какие-то признаки прежней жизни сохраняются. То есть я думаю, что они вообще-то останутся, поскольку вот наличие в России узкого слоя людей, внешне похожих на европейцев, это очень давнее свойство, и я уверен, оно сохранится. Но главная его особенность именно все-таки внешнее сходство. Мне кажется, и вот это внешнее сходство, по части внешнего сходства Москва продвинулась невероятно. Я вспоминаю, когда я приезжал года, может быть, 2-3 назад в Москву, всегда поражался количеству таких мест в городе, в которых ты совершенно не понимаешь, где ты находишься. Слышишь речь на других языках, внутри бар или кафе, может быть, таким, что он может быть в Нью-Йорке, может быть в Берлине, может быть в Сеуле. И таких мест становилось все больше. Вот. Но при этом система власти и отношений между обществом и властью при этом одновременно становилась все более архаичной и как бы шла назад. И это особенно, когда вот я, поскольку довольно долго базировался уже вне России, но очень много времени проводил в России, я все время видел вот это расхождение, что внешне все шло, ну, будем говорить, вперед, допустим, будем считать это модернизацией, но в смысле структуры отношений, характера отношений между обществом и властью, наоборот, все архаизировалось, уходило назад.
Ну да, абсолютно, я согласен, абсолютно шизофреническое ощущение, когда создавались вот эти анклавы модернизации. Одним из них, например, была высшая школа экономики. То же самое, я мог там оказаться в новом здании на Покровском бульваре и не понимать, в каком там несколько лет назад, в каком университете я нахожусь. Речь на разных языках, какие-то стажировки, проходят иностранные профессора вокруг. Вот. А сейчас высшая школа экономики принимает себя ветеранов Донбасса и отправляет студентов в зону СВО. Настолько все. Но дело в том, что да, действительно шизофреническое ощущение. С одной стороны, вот эти вот точки, точечная модернизация, но с другой стороны, страна и власть, проваливающаяся в архаику. Ну, то есть что? Выходит, что вся эта хипстерская революция действительно была какой-то пеной, и сейчас эти люди себя не представляют какой-либо... Я даже не хипстеры, а вообще весь то, что Ричард Флорида называл креативный класс. Это все фикция оказалась.
Модернизация в обществе, общественные изменения в России продолжаются. Они и сейчас продолжаются. Они не обязательно будут иметь форму хипстеров, которые сидят в кафе, неважно. Но процессы глубинные, существенные для общества, они продолжаются. Роль женщины становится более важной. Демографические процессы продолжаются. То есть эти процессы остановить нельзя. У них там сейчас в придавленном этом положении просто это будет более скрыто, потом выйдет на поверхность. То есть эти процессы совершенно точно будут идти.
Алексей.
мне кажется, действительно, вот слово «шизофрения» очень правильно, потому что Москва-столица вошла в конфликт с Москвой-городом. Город, он весь полон каких-то действительно инициатив, креативный класс и так далее. А тут война, понятное дело, что тут не до креативности, плюс политические преследования, плюс вообще вот как бы Москва перестала быть... вот тем единством, которым она какое-то короткое время была, когда и столичные функции, и функции обычного города, они друг друга дополняли. И я, кстати, не хотел бы не согласиться с тем, что это центр такого классического империализма. Конечно, центр классического империализма российского, и в котором она провела гораздо больше времени, это Петербург. И исторически там именно и складывался империализм. Москва такая была всегда очень патриархальная, естественно, сложившийся экономический центр. И действительно, она как бы на столицу-то не тянула по многим соображениям.
Алексей, что... хорошо, а сталинская архитектура – это разве не большой имперский стиль? Большие проспекты, парадные фасады, высотки.
Да-да-да, это скорее такая тоталитарная... Да, совершенно верно. Она просто, поскольку столица была перенесена большевиками в Москву, то она, естественно, перехватила все функции вот этого тоталитарного пространства, но... одной важнейшей функции она все-таки не нажила и до сих пор, сейчас вижу тем более. В ней порядка всего лишь, по-моему, 14-15% населения родилось за пределами границы, тех, кто живет в Москве, родилось за пределами границ Российской Федерации. А если вы возьмете любую имперскую столицу, там Лондон, например, Париж и так далее, это больше половины, как правило, людей родились за пределами там, Франции, Англии и так далее. Она очень монолитный город, и несмотря на то, что внутри кажется, что там все-таки появляются лица типажи из разных стран, как правило, это все-таки из республик внутри России, и этого очень мало. То есть в этом смысле Москва совершенно не тянет на такой город. Она может быть большая, она может быть модернизированная, она может быть креативная, но она точно не столица. Столица — это контактная граница, да? То есть столица всегда — это граница. Есть барьерная граница, это вот границы по периметру страны, а есть контактные. Вот контактная граница — это всегда крупный город, да, и столица в особенности. Но понятно. Вот у нее не получается.
Последнюю вещь, которую я хотел в этой части обсудить, Максим, вот продолжая разговор о вот этой шизофрении, раздвоенности эпохи войны, действительно удивительно, как продолжается, бал продолжается. Театры открыты, клубы бурлят, вот эти какие-то низовые инициативы продолжаются. А в воюющей стране, да, я читал, что в Берлине в 43-м, 44-м, 45-м году был бум театров. Были сотни театров, которые лично курировал и поддерживал Геббельс. И берлинцы вообще шли мимо воронок, бомб, мимо там, трупов людей на улицах, торопились в вечерний театр. Вот как нам это понимать? То, что сейчас происходит, вот это вот шизофреническое существование Москвы в двух реальностях. С одной стороны, вот это вот продолжающееся городское движение, а с другой стороны, продолжающаяся война.
Я это не понимаю никак, честно говоря. То есть для меня это все очень болезненно. Эта война полностью обрушила те как бы направления, по которым развивалась страна, ну и Москва как часть страны. И это обрушение началось на самом деле да и не в прошлом году, а раньше. То есть, ну, действительно, вот Алексей прав, что функции города как столицы полностью возобладали над этим городом.
Городом-городом.
Да, просто городом. Это чистая правда. То есть вот эта схема видения жизни из Москвы, из центра Кремля, вокруг которого как... Ну, то есть это взгляд из этого самого, как будто из яйца, да, там находится Кощеева смерть, и она окружена многочисленными слоями, там кремлевские стены, потом бульварное кольцо, Садовое, Камер-Коллежский вал, МКАД, бетонка и так далее, и так далее, и так до границ России, а потом еще внешний контур, который по-прежнему Кремлю кажется, что он причитается России почему-то, ну и Украина в этом смысле, это главная болезнь, для вот этого кремлевского взгляда, для этого взгляда из Кремля. Почему-то Кремлю обязательно Украина нужна, и без нее жизнь невозможна. Да? Но на самом деле это вот просто такой взгляд, да, что если падает один, пробивается одна скорлупа, да, то уже больше опасности и так далее, и так далее. Они так видят. Ну вот если это превратить в схему, то это так и есть. И это продолжение, по сути, вот московского устройства прямо вплоть до внешних периметров. Это болезнь. Это,
ну да.
Должно закончиться. То, что, понимаете, этих скорлуп-то много, да, этих стен защитных, поэтому до Москвы просто ничего не доходит. В этом смысле вот это было символически важное событие с дронами, которые...
Да, как раз хотел сказать, очень хорошая метафора, потому что как раз яйцо, купол вот этого вот кремлевского дворца, как то раз есть... как по скорлупе вот эти дроны ударили.
Да, то есть кто бы не придумал, кто бы это не сделал, да, и что бы он не задумал, этот человек или эти люди, да, то, но в действительности, что они показали? Они показали, что до этой скорлупы можно добраться. Вот они
да,
прям тупнули.
Очень точно. Точно самое, да, как Руст показал, да, в 87-м году, такой первая ласточка, провозвестник падения империи, была вот эта вот полукомическая посадка Матиаса Руста. И вот тут то же самое, вот эти странные дроны, которые, тем не менее, тщательно зафиксированы телевизионными камерами. Извиняюсь, что я прервал, Максим, нам нужно сделать маленький перерыв, и мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о Москве, эпохе СВО, специальной военной операции. Москва – эпоха войны. Как в этом городе уживаются функции власти, функции огромного развлекательного урбанистического центра? Как она переживает войну и как это видят регионы? Наш корреспондент Антон Сергеенко сделал сюжет о том, как роль Москвы видится из регионов в контексте деколонизации России.
Российские регионы неоднократно выступали против политики центра, против политики Москвы. Можно вспомнить протесты в Ингушетии в 2018 и 2019 году, когда на многотысячных акциях в МАГАСе люди выходили против подписания соглашения о закреплении границ между регионами. Тогда документы подписали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. После подавления были задержаны лидеры протестов, один из старейшин, несколько участников общественного движения «Опора Ингушетии», а также активисты, всего около 58 человек. Конституционный суд тогда постановил, что соглашение конституционно, а новые границы установлены законно. В декабре 2018 года прошли самые масштабные экологические протесты в России на станции ШИЭС. После заключения торгово-экономического и технического сотрудничества, а также в области энергетики и мусоропереработки между столицей и регионом, Москва обещала 6 миллиардов рублей Архангельской области. Люди требовали запрета на постройку мусорного полигона на станции ШИЭС, а также отставки губернатора Архангельской области. Тогда митинги затронули всю Россию. Люди выходили в одиночные пикеты в разных городах с табличками «ШИЭС, мы с тобой», что стало одним из символов протеста регионов в России. Самые массовые протесты прошли в Хабаровске в 2019 и 2020 годах. Именно тогда стал заметен лозунг «Москва, уходи». Десятки тысяч людей требовали освобождения губернатора Сергея Фургала. Руководители, административный состав обычно назначается и снимается в Москве. Похожая ситуация была и на выборах в Приморье, когда не допустили Андрея Ищенко и еще несколько кандидатов. Разногласия со столицей были не только в политике и экологии. Например, татары в Казани выступали против возвеличивания Ивана Грозного. В Адлере черкесская община выступила за демонтаж памятника русским солдатам, участникам Кавказской войны. Кадровые решения, решения об исторической памяти, строительстве, эксплуатации регионов, которые принимаются где-то далеко в Москве, вызывают раздражение и недовольство у людей, уже даже далеких от политики.
А мы возвращаемся к нашим гостям. Алексей Новиков, Максим Трудолюбов. Давайте попробуем представить, как будет выглядеть Москва после войны. Москва после Путина. Москва при возможном новом переучреждении, переформатировании России. И вот такой вопрос, который меня занимает уже не первый год. Должна ли Москва быть столицей России? Может быть, лучше для города, если он лишится столичных функций? Алексей.
Мне кажется, как я уже говорил, где будет столица России, если она будет федерацией, это абсолютно все равно. И есть древнеримское правило: если можно не менять, то нужно не менять. И я бы просто именно в силу того, чтобы трогать границы и столицы, это такая очень тоталитарная затея, я бы оставил ее, столицу на месте. И, возможно, бы просто, как мне казалось бы, лучше бы, если бы она была не субъектом федерации, а федеральной территорией. Но это уже как бы будущая договоренность по новой конституции, по федеративному устройству и так далее, и тому подобное. Сама по себе Москва может существовать и без государственных функций. Вот у картографа и фотографа Софьи Гавриловой была такая замечательная работа. Она на фотографии Москвы вытащила все государственные здания. Да? И Москва стала абсолютно другой, просто совершенно другим городом. Это очень интересная была работа. И, конечно же, в этом случае эти здания останутся, они будут чем-то заменены. Но я бы, честно говоря, был бы против такой затеи. Мне кажется, что да, статус может поменяться, а сам по себе город, мне кажется, может остаться столицей. Таких примеров огромное количество. Переносить столицу — дело абсолютно авторитарное, они, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Вот, тем более стоит она на месте даже с точки зрения каких-то таких центрового положения и связей.
Ну, так это да, это вы уже, сказали. Значит, вы против. Понятно. Максим, а ты как на это смотришь?
Ну, у меня нет прям такого готового мнения, что обязательно нужно перенести. Мне просто как бы из таких чисто человеческих, вовсе не градостроительных чувств хочется, чтобы этой столицы не было, чтобы она была другая, просто чтобы никогда больше в жизни никакой человек не смотрел на мир из середины Кремля и не решал бы кого-нибудь захватить и вообще как-либо перечерчивать карту мира. Мне кажется, что этого не должно быть. Просто это должно быть навсегда исключено, изничтожено, такая возможность. Люди, которые управляют Россией, у них должны быть связаны руки. Каким образом они будут связаны, на самом деле, не так важно.
Я вот, хочу эту точку, Максим, сейчас вернемся, поддержать. Именно не только демосковизация, да, России, мы об этом еще поговорим, но вот, скажем, декремлинизация. Потому что вот это я поддержу эту мысль, что, мне кажется, одна из огромных проблем, то, что Москва управляется из Кремля, с Россией управляется, огромная часть мира управляется из Кремля, и просто сам по себе вывод власти из Кремля, да хотя бы в Подмосковье ближнее, да, как хотели, да, новый федеральный центр строить, когда была идея Новой Москвы, она была бы уже очень благотворна в какие-нибудь, я не знаю, в сосновый лес, в стеклянные кубы. Посадить чиновников и администрацию президента, и пусть все ходят вокруг и смотрят, как они там работают, как в этих стеклянных полицейских участках у Саакашвили в Грузии.
Ну, да, это, безусловно, один из вариантов. Вообще вывод центра власти из центра города, ну, он напрашивается, мне кажется. Москва, опять-таки, в силу геометрического устройства, она очень непроходимая для движения. В Москве очень маленькая общая площадь дорог, например, по сравнению с любым большим городом. Просто, ну, там, в два раза меньше, чем в США, например, в городах. То есть дорог, улиц, ну, мало. И они все сходятся в центре. И там все эти машины с мигалками. То есть если бы я по-прежнему, если у меня когда-то будет шанс быть жителем Москвы, я бы эти мигалки видеть бы там не хотел. И вообще всех этих личностей, которые так или иначе связаны с управлением государством, пусть они сидят где-то подальше, чтобы их не видно. В конце концов, современные технологии позволяют совершенно спокойно управляться как-то с этой работой, не сидя в средневековой крепости в центре города. Пусть это будет музей, в конце концов. Это должно давно было уже так быть. Просто это естественно. Вот если вы хотите быть такими уж прям культурными, то как бы сделайте это. Я бы за это выступал. А будет ли там Москва иметь статус столицы, и столицы чего, и как это будет называться, это все обсуждается.
Вторично. Ну да, я помню, кстати, много лет назад, по-моему, в «Ведомостях» у тебя была статья, где ты предлагал из Кремля сделать музей власти, да, на Лубянке музей террора, там еще какие-то были, по-моему, предложения.
Да, было. То есть я как раз там с помощью Москвы рисовал вот эту картину, как бы сказать, вот этой модернизации, не модернизации, да, поскольку Москва ее очень, мне кажется, характерным образом отражает. То есть в Москве есть вот эта вот странная вещь, вот эти вот парадные проспекты, да, которые при Сталине сделаны, и вот эти доминанты, сталинские высотки, а то, что за ними, это всегда бы во вторую, в третью очередь всегда развивалось. То есть там типа люди живут, вот это значит похабный люд. Там. И это всегда было при всех системах власти, на самом деле. И Петербург тоже отчасти имеет эти характеристики.
Даже дворы, вот даже вот... дворы. Я помню, у Попернова я читал в «Культуре 2», что вот еще со сталинских времен фасады на Тверской все парадные, а дворы все обветшавшие.
Да. Вот это, то есть как бы нужно делать для людей. Вот если серьезно заниматься, то нужно делать для людей. То, что делалось при тоталитарных режимах, всегда делалось для парада. Для того, чтобы дипломаты, понимаете, проехались, чтобы, я не знаю, там, космонавт из космоса прилетел, проехался на новой этой парадной машине, и оттуда бы камеры снимала, как он видит город, да, или гость из США. Это какая-то позорная архаика, такого просто ну, не должно больше быть в жизни. Если это город, то он для людей, и этим нужно заниматься. Главное, что это не так сложно, это известно, что делать. Да, это вложение, да, это целая большая работа, но как бы это неплохой такой проект. Это вот можно этим заниматься. А будет ли это, если это поставить себе задачи, то дальше уже будет понятно, куда там столицу засунуть в связи с этим. Если приоритет – это люди и их жизнь, и их благополучие, то дальше столичные функции, ну, мы посмотрим.
Но они выводятся куда-то, они выносятся. Да. Я вот, кстати, вспоминаю всегда по этому поводу. В Музее архитектуры много лет назад был такой конкурс на проектирование столицы, новой столицы России, и студенты МАРХИ, кажется, может быть, Стрелки, не помню, сделали замечательный проект поместить правительство России в поезд и отправить этот поезд странствовать по России. Потому что у нас известно, где власть, там благодать. И вот куда приедет этот поезд, на этот город проливается благодать. Приехал поезд, там, я не знаю, в Томск, в Омск. До Томска же, да, вроде как не довели в свое время железной дороги. На Омск проливается благодать. Доехал там, я не знаю, до Перми, на Пермь проливается благодать. Так что, может быть, такая вот передвижная, выносная столица России. А вы представляете будущее, где Москва будет вообще отдельно от России? Да, потому что часто доводилось слышать, что будущее, ну, сейчас даже отвлечемся немножко от политики, от войны, там, через 30-50 лет, Россия себя будет представлять, условно говоря, 10 городов. 10 больших, 10 мегаполисов, а между ними поля и леса. И соединено все это интернетом и какими-то сверхскоростными магистралями. То есть Москва может превратиться в такой отдельный город, абсолютно отдельный от России, как Гонконг вне Китая.
Но она и сейчас очень отдельная, и, может быть, в этом-то ее и проблема. И, с другой стороны, она и будет таким отдельным, потому что это крупнейший центр. Если мы говорим о счастливом будущем страны через там сколько-то, через 100 лет, да, то понятно, что город вообще очень открытая экономика и очень открытая социальная система. И такой крупный город, он всегда будет отделен от территории, он будет совершенно другим. И в этом смысле я абсолютно представляю, да, она может быть совершенно отдельным, уникальным центром, но авторхичным я ее себе не представляю. То есть чтобы Москва была авторхией, городом-государством в пределах России, я этого совершенно не могу себе представить. Был же такой опыт, когда в начале 90-х годов попытались субъекты федерации установить барьеры на своих границах, не посылали, не разрешали проходить грузовикам.
Продуктовая блокада Москвы, как же, помню, да.
Да, да. Возрасчет территориальный была такая одна из самых идиотских концепций экономических, территориальных возрасчет. Так вот, он был в действии, еще закреплен политически. Поэтому Москва в этом смысле оказалась в очень тяжелом положении, но в нормальной открытой экономике, конечно же, она будет совершенно другой, но авторхичной я ее себе совершенно не представляю.
Максим, а ты в завершении, так сказать, видишь Москву вообще как отдельный город-государство, отделенное от России, в связи, скажем, с переформатированием России будущего?
Мне нравится анархизм в некотором смысле. Да? Такая версия анархизма не угрожающая, ну, скажем так, добрая, основанная на горизонтальных связях, на взаимопомощи, на том, чтобы люди как-то решали свои проблемы общими усилиями, и жизнь была бы минимально централизована. То есть это, на самом деле, картина даже более радикальная, чем радикальная федерализация. И, в принципе, значительная часть российского общества, она к этому, судя по образу жизни, который есть, а значительная часть общества, в общем, к этому склонна. То есть у людей есть вот это стремление там жить на даче, вот эти вот
распределенный образ жизни, да, то, что называют гаражная экономика, да.
То есть, да, то есть вот если просто логически это развитие, так сказать, продолжить в будущее, то мне кажется, это хорошее будущее для России. И это такая ситуация, в которой внешняя политика занимает какое-то десятое место, и люди заняты прежде всего вот взаимопомощью, развитием своего населенного пункта, своей территории, своего леса. Как бы это, я понимаю, что это звучит как какая-то мечта про розовых единорогов, но при некоторой работе это возможно. Да, у людей нет живой памяти такой жизни, потому что мы все на живой памяти поколений, только централизованная государственная система. И как бы сейчас кажется, что единственное, что нужно сделать, это ее как-то там поправить, чтобы она была лучше. Но я боюсь, что поправить вот эту систему, вот так ее поправить, чтобы она была для людей, я боюсь, нельзя. Ее нужно радикально изменить.
Радикально изменить, да, и, так сказать, чтобы жизнь прорастала с места уже в каком-то новом, возможном устройстве России будущего, если такая Россия будет. Я хочу поблагодарить наших гостей, Максима Трудолюбова, Алексея Новикова, за участие в этом эфире. Ну, а от себя в конце скажу, что действительно... четко я лично вижу, понимаю, что зло происходит из самого центра, из Кремля. Это вот это вот образ Максим, который нашел Кощеева смерть, вот это вот яйцо. И я бы хотел верить, что в будущем удастся разомкнуть вот эти вот оболочки, разомкнуть эти оборонительные кольца Москвы, и Кремль, и Бульварные, и Садовые, и Третья, и МКАД, и Первую бетонку, и Вторую бетонку. Разомкнуть вот это российское пространство, откуда, да, так сказать, оно пыталось собираться в течение последних 500 лет, и сейчас пытается, так сказать, отчаянно пытается ухватить хотя бы какую-то часть территории Украины. И тогда, может быть, в этом новом будущем у России, у Москвы появится шанс стать не посадом при Кремле, не городом при власти, а нормальным глобальным городом. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.